Добрый день. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат», Дмитрий Синочкин. Сразу хочу уточнить, программа «Квадрат» не имеет непосредственного отношения к порталу «Квадрат.ру». Хотя, конечно, по теме мы родственники. Никаких сомнений. Сразу хочется прокомментировать прозвучавшие новости. Вот как-то странно, как есть проблемы со сменяемостью власти, сразу в кольце врагов. Вот взаимосвязанные вещи абсолютно. Ну и, конечно, про цены на жилье нельзя обойти эту замечательную московскую новость. Про 2,5 миллиона за квадратный метр. У нас тут недавно вышел проект на Каменном острове. Там гораздо скромнее все. Всего по миллиону за квадратный метр. Ну, собственно, и Петербург не столица. И мы, кстати, посчитали вот этот вот Каменноостровский проект. Покупатель очень просто рассчитывается. Берешь квадратный метр площади и в два слоя выстилаешь 5000 купюрами.
А вы провели, да, такое исследование?
Мы посчитали площадь купюры. Это не так сложно.
Чувствуется, у вас было свободное время.
Если вы думаете, что я выкладывал миллион пятитысячных, таки нет, к сожалению. Я не отношусь к категории этих покупателей, когда, хотя и жаль. Итак, у нас сегодня суровая, брутальная мужская компания. Антонина Асанова сегодня на срочном выездном задании. Зато в студии сегодняшний гость Фонтанки, генеральный директор компании «Леонтьевский мыс» Игорь Викторович Онников. Игорь Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Рад приветствовать вас на Фонтанке. Вас, наверное, можно поздравить. Подходит к финишу проект «Леонтьевский мыс».
Да, да, мы завершаем уже на финишной прямой.
Сдаетесь в этом году, в начале следующего?
Ну, вот это грань такая. Я не буду загадывать уж так. Хочется в этом году, но вот...
Документы подадите в этом, а уж когда там зарегистрируете?
Да. Не, мы с документами уже давно-давно работаем. Следовательно, здесь уже вопрос всех этих технологических подписей там и так далее. Вот такое.
Ну, проект масштабный, проект значимый. И, по-моему, он оказался несколько более долгим, чем мы с вами предполагали лет 8 назад, что ли? Вот когда впервые встречались по этому проекту.
Впервые, да, но мы тогда не начали строить, мы начали смотреть, потому что начался тогда кризис, и мы сразу же остановились, получив разрешение, мы получили его, первое разрешение на строительство мы получили в июле 2008 года, в августе начался кризис, и мы ничего не начали, потому что было понятно, что кризис какой-то такой большой, непонятный, ни в сроках, ни в чем, следовательно, по формальному признаку считать, это у нас 8 лет, но мы 3 года ничего не делали, просто там смотрели на проект, улучшали как-то там, да, работали чуть-чуть с фундаментами, вот с геологией, там вот с этим вот вопросом, так это более основательно. Ну, у нас хорошо было под разрешение. А реальное строительство мы все-таки начали уже там в 2012-2013 году.
Когда вы начинали, там, в принципе, была такая бескомпромиссная промзона вокруг. Ну вот, Лековский проект рядом был, и премьер Палас параллельно с вами подстраивался понемножку, тоже там со сроками были проблемы. И Петровский остров вовсе был в небрежении, запустении, так на него было жалко смотреть с ваших обзорных точек. А сейчас там тоже формируется вполне себе престижный кластер. Это ваш проект дал толчок развитию территории, или это объективно сошлось?
Я думаю, что здесь все-таки на себя так вешать все медали не стоит. Все-таки есть объективная реальность. Но то, что каким-то ускорителем здесь, если так можно сказать, в принятии решений и показом того, что это место имеет свою ценность, это оказалось. Но все-таки Петровский остров, он жил своей жизнью.
То, что сейчас на Петровском острове запланировано, спроектировано и уже начали строиться несколько сразу бизнес-класса корпусов и элитных комплексов. Это создает дополнительные неудобства, там транспортные, по инфраструктуре, или наоборот повышает стоимость вашего объекта, вашей территории?
Повышает стоимость. Потому что если посмотреть на карту, то если смотрим Крестовский, Каменный остров, это с севера от Леонтьевского мыса, с юга Петровский остров, и он вообще становится таким центром. С одной стороны, вроде как аппендикс, ни к чему не касается, никаких транзитов через него нет. А с другой стороны, окружен все элитой, бизнесом и так далее. Он становится таким в хорошем окружении, в хорошем кольце.
Это да. Начинает играть роль запасного кармана Каменного острова, на котором уже, конечно, строить особо-то и негде. Сколько квартир у вас получилось по факту? 400?
400.
Ровно,
400
как
квартир.
Как было запланировано?
Так и было запланировано.
В одной из первых публикаций мы сильно обсуждали, помнится, специальное помещение и приспособление для мытья лап собачкам после прогулки. Осталось в финишном варианте проекта?
Ну, конечно, в качестве такой, скажем, курьезной вещи осталось.
В качестве фишки.
Да, просто фишки, да. Хотя я думаю, что в проекте достаточно, если посмотреть, ну, сейчас не время для этого, но все-таки там, я думаю, довольно-таки много реальных красивых фишек, которые мы в свое время озвучили. И могу сказать, что они явно получили развитие, потому что в других проектах они были тоже подхвачены. Я не буду называть, какие проекты, но...
Как менялась цена от старта проекта к финишу? Начало продаж.
Вы знаете, мы проект разбили на несколько частей таких. И была часть, которую мы просто назвали сразу же ту цену, которую считаем, что она должна быть вот как по оконечной, так для квартир класса А. И те, кто хотел купить, когда был большой выбор, они ее покупали. И покупали именно по той цене, которая близка к сегодняшней.
Сколько, мы, сколько сегодня?
Сегодня это в районе 500 тысяч рублей за метр квадратный. И есть квартиры, которые, да, конечно, росли. Ну, росли вместе с проектом, потому что мы в конечном итоге находимся в рынке, и мы должны следовать курсам рынка. Мы не можем все делать. Мы какую-то часть выделили, а вот остальное все-таки пошли. Потому что покупатели вот этого, ну, скажем так, квартир класса А, они и не покупают-то вначале. Это очень редкие из них, которые готовы вложиться на стадии строительства. Они в основном, когда дом готов, они все понимают, они говорят, не важно, что я заплачу больше, но зато у меня есть гарантия, и не нужна мне головная боль.
Да, это верно.
Да, есть те покупатели, к которым мы все в основном относимся. Это те, которые говорят, проект понятен, это понятно, то понятно. Следовательно, сосчитал риски, почему бы не войти чуть раньше и тем самым не сэкономить.
Ну, вот был такой теоретический и практический спор между аналитиками, можно ли считать элитным проект на 400 квартир. В принципе, вы ответили, часть квартир относится к категории А, часть к категории Б, да?
Знаете, вот я даже сейчас скажу так, открою секрет, который мы выйдем этой весной. Этой весной. У нас есть отдельно стоящая секция, это просто отдельно стоящее здание, вот оно самое такое видовое. Мы его выведем как такой клубный дом, потому что это всего 30 квартир, там в каждую квартиру лифт, свой паркинг, отделенный, следовательно, оно все внутри Леонтьевского мыса есть клубный дом. И также еще, они и входы отдельные с своими зонами и так далее. Следовательно...
В свое время была заявлена марина, причал для катеров. Осталось в проекте?
Да. Да, и более того, могу сказать, что я думаю, что перед Новым годом мы уже выйдем с информацией, потому что у нас сейчас на регистрации причальные все эти сооружения. На регистрации, чтобы они были в собственности.
И дальше часть акватории будете арендовать, да?
Ну, конечно. Ну, со всеми, дальше уже начнется вся эта технологическая вещь, но причальные сооружения будут в собственности. Следовательно, можно дальше уже двигаться более внятно и понятно.
А платить за причальные сооружения будут только владельцы катеров или все жильцы дома?
Нет. Я считаю, что всякая усредниловка — это всегда плохо. Если ты пользуешься этим сервисом, то им пользуешься. Соответственно, есть сервисы, которые, ну, всегда есть, ну, грубо говоря, ты не можешь сказать, я не хожу там, да, через теплый подъезд, мне не важно какой, ну, ты все равно должен платить за освещение в подъезде там или еще что-то. Это понятно там. И есть те вещи, которые, почему я должен за них платить? Ну, мы же никто не спрашивает, что у нас рядом с домом есть парковка, давайте на всех разбросаем стоимость стояния на этой парковке. Все-таки есть машина, ну, плати за нее. Катер, я думаю, что это все-таки ближе вот к этому.
Наверное, да, наверное, так. Хорошо, ну, у вас, вот, в основном застройщики у нас люди специализированные, более или менее. Строят жилье примерно одного формата типа там в разных локациях. У вас очень большой разброс. У вас есть завершенный проект университетский Петергоф, да, это многоквартирный нормальный дом комфорт-класса,
да.
В Петергофе. Есть Коломяги Эко, небольшой малоэтажный домик в Коломягах.
Три дома.
Да, ну, жилой комплекс.
Да.
И сейчас, насколько я знаю, у вас есть перспективная площадка и вовсе даже в Ленобласти. Вот об этом проекте, который в Лебяжине. Давайте несколько слов. Почему Лебяжье и что за проект?
Ну, во-первых, я считаю, что юг города, вот особенно вот эта зона до Соснового Бора, она...
Это все-таки юг области уже.
Юг города — область. Область, хорошо. Но с юга города. Она явно недооценена. И этому есть исторические, ну, скажем так, мотивы этого, потому что север, он когда-то был югом Финляндии. И для них это было просто вот место, где они отдыхают, их ривьера. И это так и пошло и дальше, и по сегодняшний день. юг Ленобласти это всегда было, ну, чуть ли не Чукотка там какая-то, да. И сейчас развитие города и все это, мне кажется, инфраструктура и та кольцевая, которая прошла, вот это вот все, они постепенно приведут сознание к тому, что на самом деле места-то ничем не хуже. Бары такие же, сосны такие же, в конечном итоге...
Озер поменьше.
Да. Если брать только во времена Петра Первого, он больше ценил юг, потому что север был под шведами. И потому Петродворец был там.
Царская фамилия тоже на юге предпочитала себе.
Они там дальше шли, потому что все-таки еще было, что Нева — это еще и граница. И граница иначе была очень близко. И здесь, ну, чтобы все-таки у тебя было время... Соответственно, здесь это было связано еще и с этим, я думаю. Я из-за этого, например, могу сказать, что Леонтьевский мыс — это же место, где стояли первые полки. И рядом там, где сейчас находится школа там специализированная, она поставлена на фундаментах старой церкви, которую открывал Петр Первый.
Это вы сейчас вот неосторожно сказали. Сейчас нам Геоп зацепится за археологические памятники. И весь процесс
там,
дачи приостановится.
Не-не-не, это стоит на Новоладожской, школа стоит.
Хорошо.
Вот. Это далеко, ну, рядом с Леонтьевским мысом, но все-таки. Потому что форпост был там. Не с юга надо было защищать, а с севера.
Вернемся в Лебяжье. Да. Что сейчас представляет собой населенный пункт, просто не все знают.
Во-первых, это исторический пункт, потому что там это всегда было место лоцманов.
А, лоцманская школа.
Лоцманская школа, да. Следовательно, у них есть, да, у них есть и своя история, своя церковь, своя школа была.
Даже две там церкви.
Да, их две, да. Своя школа была, это все было историческое. Лоцманы всегда ценились с времен Петра, а они там с этих времен и были. Потому что именно туда выходил Петровский канал как раз. И здесь и сейчас напротив Лебяжьего находится как раз место отстоя кораблей, которые ждут, когда войти в фарватер. Или там под открытие мостов, или просто пройти по фарватеру, потому что у него все-таки одностороннее практически движение для больших кораблей. Mm-hmm. Вот это вот весь момент. Следовательно, здесь есть хорошая история, хорошие песчаные пляжи.
Есть ли здесь хороший спрос?
На сегодняшний момент, я считаю, что никакого там, ну, назовем, бума, даже, ну, на сегодняшнем уровне рынка, там, разумеется, нет, но востребованность, вот то, что мы смотрим, для того небольшого проекта, который мы делаем, она достаточно.
Небольшой — это 100-150 квартир?
Да, порядка 130 где-то квартир, 130 квартир. При этом... Половина квартир, они с видом на воду, на как раз корабли, на фарватер, следовательно, ну, такое, есть хорошее дополнение. Вся инфраструктура там есть, потому что это в самом центре поселка, все магазины, там школы, там детские сады и так далее. Все вот это вот администрация там.
Рассчитываете ли вы на петербуржцев или на жителей Соснового Бора преимущественно в качестве покупателей?
Все-таки больше рассчитываем на то, что это более местное. Местные.
В основном на местные.
Да. И, конечно, будем говорить в Петербурге, но мне кажется, что из Петербурга не так много будет. Ну, какой-то процент мы возьмем, но это все-таки немного.
Возможно, если Лебяжье удастся сделать курортным местом. Близость ЛАЭС не настораживает, не пугает?
Нет, конечно. Ну, во-первых, в самом Сосновом Бору идут колоссальные строительства, а это уж все-таки от него там... порядка где-то 25 километров. Еще более так, я бы сказал, для людей Соснового Бора здесь тоже хорошо жить, потому что, ну, работа одно, а 25 километров без светофоров проехать
ничего не стоит. Я так понимаю, что фоновые значения там низкие по-любому, а если будет не фоновое, а что-нибудь грохнет, так это и Петербургу мало не покажется.
Вот именно, да.
Без разницы. Согласен. В какой стадии проект, когда вы выходите на площадку, в продажу?
На площадку мы выйдем весной, ближе к маю, так вот, май месяц. И я думаю, что где-то в это же время выйдем, ну, может, в июне месяце, где-то в это же время, наверное, выйдем и на продажу.
И как вы оцениваете перспективы рынка? У нас тут много всяких законодательных событий, у нас тут нормотворчество всяческое зашкаливает. И мы как раз попадаем на поправки 214, на новый закон о регистрации, все это как раз в первое полугодие будет происходить. И, насколько я понимаю, оценки девелоперов, с которыми мы говорили в предыдущих программах, по некоторым таким наблюдениям, рынок сейчас идет все-таки на спад.
Ну, общее пока еще на спад идет, это да. Но мое ощущение, что вот идет вот этот перелом в экономике, это моя оценка, еще
перелом,
раз.
Перелом в какую сторону?
Моя оценка, это идет все-таки уже в плюс, начинается. И вот, вот это вот движение, оно все-таки приведет, и то вот кропотливая работа, не буду комментировать там за, против, Центробанка, по поводу того, чтобы снизить все-таки наши вот эти инфляционные вещи,
стоимость денег,
она вот-вот начнет давать свои плоды. Потому что пока идет это вот движение, оно всегда очень тяжелое. И оно всегда идет через то, что ты то, что было, потерял, то, что новое, еще не приобрел. Вот этот вот переходной период, он всегда тяжелый. Всегда надо дотерпеть.
Я понимаю, но вот мы только что слушали новости, и в новостях в разговоре о парковке прозвучала замечательная цифра. Предполагая повышение цен на парковку в полтора раза, ориентировались на индекс потребительских цен. Если я правильно понял, у вас потребительские цены выросли на 50%, да?
Так написано в сообщении, так на которое сообщении ориентировались те, кто предложили поднять тарифы. Давайте, ага, давайте все-таки понятно. Мы будем придерживаться текста.
То есть официальная инфляция по Росстату 6%, а индекс потребительских цен при определении стоимости парковки почему-то 50%.
Приятно.
Здесь какая-то коварство. Хитрое.
Я могу процитировать еще раз, чтобы было... Значит, несмотря на постановление главы города о новых возможных тарифах, согласно постановлению, подписанному Полтавченко, плату за стоянку можно повысить в полтора раза. Чиновники утверждают, что это учитывает индекс потребительских
учитывает
цен.
Учитывает индекс. Отличная формулировка. Да. Вот, и сегодня... Ну,
одну никто же не сказал, да, какой процент здесь индекса.
Сегодня утром был завтрак в компании Best, деловой, посвященный ресторанному бизнесу. И там рисовали очень интересных два графика. Один зелененький вниз — это доходы граждан, а другой красненький вверх — это динамика открытия элитных ресторанов, ресторанов достаточно дорогих. То есть чем ниже доходы граждан, тем больше открывается дорогих ресторанов. Что это за зависимость такая? И еще буквально тоже вчера я встретил реплику одного из девелоперов хороших о том, что элитный сегмент вообще не зависит от уровня доходов граждан. Это особая история отдельная. От политики зависит, от макроэкономики зависит, но не от уровня доходов.
Да нет, он тоже, конечно, зависит. Просто у него зависимость не настолько прямая.
Нелинейная, ведь, да?
Конечно, нелинейная и, скажем так, с большим тау-задержкой. Следовательно...
Про тау-задержку подробнее, пожалуйста.
Следовательно, вопрос такой. То, когда начинается вот этот спад в экономике, те, кто живут на зарплату, вот, и у них реальные доходы уменьшаются, это ощущение происходит здесь же и сразу же. Те, у кого есть, скажем так, жирок финансовый, они не хотят менять то, что у них есть. И они до какого-то времени или терпят, или, может быть, меняют, но в каких-то вещах, которые почти незаметны. Следовательно, у них время отклика на создавшуюся ситуацию, оно дольше.
Какая будет базовая стоимость квадратного метра в вашем проекте в Лебяжьем?
Мы оцениваем, чтобы в среднем получилось в районе 60 тысяч. Начнем где-то с 50.
То есть почти в 10 раз, ниже, чем Леонтьевская.
Да, 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 да.
И это внутри относительно небольшой группы людей, которые все-таки способны и готовы покупать жилье. Разница в 10 раз.
Да.
А пока способные и готовы покупать жилье, но не более 20% населения, верхняя доходная группа. Вот это расслоение создает какие-то проблемы для рынка? Или просто каждый выбирает по себе и не особо заморачивается?
Я думаю, что здесь все-таки каждый по себе, потому что, мне кажется, мы, когда рассматриваем рынок и покупателя, мы не должны смотреть только на питерцев, ну вот в общем виде. Потому что все-таки Питер, как и Москва, еще несколько городов, они абсорбируют платежеспособное население и из других регионов, и там из сельской местности и так далее.
Работают пылесосом.
Да, работают пылесосом. Что на самом деле архиплохо с точки зрения... Нет, с точки зрения как девелопера в Санкт-Петербурге это хорошо, а с точки зрения ситуации в России это плохо.
Да, конечно. Концентрация у нас тоже получается. Да. Моногорода просто...
И потом вот свойства. Мы получили коэффициент 10, ну вот к примеру, да? Но это между соответствующими там какими-то слоями. Вообще есть одно из таких выражений, что когда 10% самого бедного и 10% самого богатого части населения страны, между ними коэффициент равен 18 и выше, это приводит к революционной ситуации. Мы находимся
Даже от 15 начинали.
Мы находимся очень, мы находимся очень близко к этому, и это не есть хорошо.
У нас особый путь и особые скрепы. Нам разница и в 25 раз нипочем. Судя по некоторым реакциям и отзывам. Тем не менее, если я правильно понял вашу стратегию, вы рассчитываете, что какие-то стабилизирующие моменты в экономике уже видны, что удешевление денег произойдет, и для экономики это будет хорошо, и вы рассчитываете выйти со своим проектом в тот период, когда большинство остальных девелоперов новые проекты не выпускают, или сокращают, или примораживают. Ну, судя по динамике, у нас было там 5 миллионов новых проектов там, в 2015 году и всего 3,5 миллиона в 2016 году.
Наша оценка такая. Вот я уже сказал, что мы где-то в мае, в июне только выйдем. Следовательно, вы совершенно правильно сказали. Нужно время для того, чтобы осознать, как трактуются новые комментарии, законы, вот эти 214 и так далее, что происходит, и отсюда делать дальше стратегию. Второе. Все-таки Лебяжи — это небольшой проект. Там миллионник или там стотысячник и дальше. Это небольшой проект, тестовый, для того, чтобы правильно входить в рынок дальше. Следовательно, мы обкатываем здесь то, как должно быть все-таки дом, и мы предлагаем новую концепцию.
Вы обкатываете новый формат,
да.
Чтобы потом тиражировать.
Да.
Ну, если это малоэтажка, а это малоэтажка.
Это да, малоэтажка, да.
Значит, первый этаж с палисадничками и верхней стенами.
Да, да.
То есть те кайфушки, которые могут привлечь.
Да, 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 более да. Где уровень пола на нулевой отметке, чтобы ты мог из квартиры выехать в свой палисадник.
Выйти.
Даже на коляске. Нет, выехать на коляске. Соответственно, мы считаем, что первый этаж может быть все квартиры, использованные для, например, малоподвижных групп.
Просто малоподвижные группы все поехали покупать.
Ну, всегда найдется. Найдется. Конечно. А это уже, если в пятиэтажный дом, то, извиняюсь, это уже 20%.
По вашим ощущениям, на сегодняшнем рынке есть резерв, есть какая-то возможность для повышения цен, если будет расти себестоимость, а она будет расти?
Это ножницы на самом деле. Это ножницы, и здесь помощью может быть только удешевление денег. Потому что, если правильно сосчитать, то удешевление денег там с 13-15% до, грубо говоря, 10% приводит к уменьшению платежей там, в два раза. Оно здесь не совсем линейно, потому что иначе у нас так...
Каких платежей? Какие платежи?
Платежей по ипотечным. И это резко тогда привлечет новую массу. Вот здесь
вы
вот,
так и считаете главным драйвером ипотеку?
Да, я считаю главным драйвером ипотеку.
Ну, по официальным данным, у нас ипотечные кредиты выплачивают около 10% населения. Это мало?
10% населения?
Ну, 10% домохозяйства.
На сегодняшний момент, и вообще, если брать так, это мало, считаю. Это мало. Я думаю, что это должна быть стратегия у страны, у правительства, для того, чтобы доводить это там 20-30%. Потому что на самом деле ипотека говорит о том, что молодая семья, она начинает уже жить в нормальных условиях, следовательно, шансов на то, что они разведутся из-за бытовых проблем, у них стало меньше, следовательно, это такая стратегия.
То есть вы тоже считаете, что ипотечный договор надежнее брачного?
Я бы сказал, что психология просто меняется, потому что не всем удобно и хорошо жить там с родителями в многоквартирной, там, ну, я имею в виду, когда несколько поколений одновременно и так далее, это все-таки накладывает свои, особенно в наше вот это вот время, которое вот последние там 20-30 лет произошел колоссальный сдвиг, потому что посмотрите, вот что было там, я беру там начало 20 века, 19 век, берем бабушка, там, мама и дочка, они жили в одном времени. Они жили в одном времени, у них одинаковые цели, одинаковые понятия, одинаковые возможности. Возьмите сейчас семью. Они вообще просто, один живет в виртуальном мире.
Они говорят на разных
языках. Да, они говорят просто на разных языках. Следовательно, мы попали вот на этот перегиб такой, когда ты их соединяешь в одну квартиру, а это, в принципе, как будто там три разных страны живут, только временные.
Была такая у меня бизнес-идея — строить виртуальные квартиры, рассчитывать за них виртуальными деньгами. Конечно.
Ну, вот.
Это очень компактно можно сделать. Но смотрите, какая ерунда получается. Угу. У нас все равно есть жесткая и неприятная кривая падения среднего уровня доходов населения. У нас есть дикое расслоение не только по стране в целом. У нас по отраслям то же самое. Ну, буквально вчера там на одном из блогов были расчеты Миркина. Ну, допустим, по условной больнице. Вот там 50 человек работников получают по 20 тысяч. И главврач больницы получает миллион. Средняя зарплата по больнице 40 тысяч. медианная кривая у нас плохая, у нас низкие доходы. В результате получается много квартир, 20 метров, 25 метров, чтобы хоть как-то вписаться в бюджет, который молодая семья может себе позволить. При ипотеке на 20 лет.
Ну, вот, в данном случае я не совсем согласен с той постановкой вопроса, что квартиры должны быть всякие разные там и так далее. И давайте сделаем их, хоть там вот уже появились вроде 18 метров там какие-то уж
страшно
совсем
не
8, такие.
Страшно не 18 метров, а страшно, когда студии составляют 100% квартирографии.
Да, вот да, 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 да. И вот это вот все, это, по-моему, государство просто отошло от своей роли регулятора, что оно должно делать. И мы получаем, ну, залазим в очередные, ну, назовем это хрущевки. Наше время это уже будут не хрущевки называться.
А вы полагаете, надо законодательно запретить строить меньше 25, например, метров?
Я считаю, что запрещать вообще ничего нельзя. Да. Это неправильно. А вот облагать соответствующим, там, я не знаю, налогом или, например, у нас сейчас идет расчет какой? У нас расчет на количество квадратных метров. Например, машина мест или там детских мест и так далее.
С 20 метров квартиры ты вовсе не платишь.
Вот именно. А получается, что нужно-то брать. Если ты разбил, нарезал, извините меня, более мелко, так ты тогда и сделай больше машина мест. Сделай тогда больше детский сад. Потому что на самом деле там и реально будет больше жить людей. Иначе ты получаешь такой муравейник. И это будет тогда останавливать. Ну, тогда будет приходить, так надо это все-таки или не надо. И это будет уравновешивать. Следовательно, нельзя запрещать. Нужно, чтобы экономически было тебе выгодно или невыгодно. Бизнес должен не на запретах работать, а на том, что ему выгоднее делать чуть по-другому.
Я бы совсем с вами согласился. Есть, к сожалению, еще один неприятный показатель. Снижение доходов в среднем по стране от предпринимательства. Ну, несколько лет назад составляло, по-моему, там 9%, там 8,9%. Сейчас снизилось до 6% с копейками. 6% с копейками. У нас снижаются доходы от частного предпринимательства. У нас сколько открывается малых предприятий, столько же и закрывается. Этот показатель или не растет, или падает. Но растет армия бюджетников, людей, зависимых напрямую от государства, от зарплаты, от этих доходов.
Это очень плохая тенденция. Очень плохая. И здесь, по-моему, все еще не определились, скажем так, наши элиты. Мы все-таки строим коммунизм или капитализм. Потому что, когда мы строим...
Они себе коммунизм построили, вы бросьте. Там все в порядке.
Когда мы строим, если мы хотим строить реальный бизнес, там, чтобы был, люди могли сами устраивать свою семью, я не понимаю, зачем тогда все объединять, укрупнять и так далее. Ну и, конечно, второе, это то, что у нас, скажем так, многие функции идут от того, чтобы утрированно. Ну, к примеру, там новый глава приходит, ему говорят, твоя главная задача, чтобы меньше там коррупции было, воровали и так далее, платили все налоги. Через год к нему приезжают и говорят, ну как? Он говорит, у меня все налоги платят, у меня недоимка ноль. Он говорит, это как? А я всех закрыл.
Да. Вот. Это очень такой популярный метод.
Да. И вот это, конечно, следовательно, не тот у него интегральный показатель.
Хорошо. Небольшие, компактные, легкие проекты, наверное, действительно имеют больше шансов и... менее рискованно в нынешней ситуации, чем огромные комплексы на много тысяч квартир.
У него еще есть одно, потому что мы стараемся себестоимостью и всем этим подойти к тому, чтобы это можно было делать еще и на социальный заказ.
То есть в рамках госзаказа,
да,
еще? Либо под аварийку?
Да,
либо...
да. Угу. Потому что то, какое вы говорите, вот движение рынка, если оно не изменится, то все большую и большую долю на рынке будет составлять госзаказ. Это мы опять-таки возвращаемся к тому, все-таки строим коммунизм или социализм.
Что государство будет выделять на это деньги?
Оно будет выделять, потому что ему надо социальную. Но лучше бы, чтобы оно выделяло другим методом, через людей, ну, вот через ипотеку, когда они ответственны, чем просто выдавало что-то.
Да, конечно, к распределительной системе не хочется, даже если это касается жилья напрямую.
Да,
совершенно.
Да.
И последний, наверное, вопрос. Вы ведь по-прежнему почетный консул Мальты?
Да.
Для чего? Вот что это дает для вашего девелоперского бизнеса? Или это просто сторонняя
функция? Ничего не дает. Ничего не дает.
Совместных проектов нет?
Нет, нет. Мальта довольно-таки маленькая страна. И хотя она является... Нет, ну меня выбрали, это почетное, ну оно в этом смысле почетная такая должность. Следовательно, я представляю интересы, если здесь требуется, помогаю тем мальтийцам, которым требуется помощь здесь в развитии бизнеса. Могу сказать, что сейчас, конечно, времена тяжелые, потому что ну, вот это вот общеевропейские вот эти санкции и так далее, а Мальта — это и евро, и Шенген. Следовательно, они должны идти в фарватере со всеми здесь, хоть они и дружны. В данном случае могу привести хотя бы тот пример. Помните, там был случай с нашим кораблем, который из Норвегии там что-то вез и так далее. Он оказался под мальтийским флагом. И там на Западе шла просто колоссальная борьба за то, чтобы Мальта его не приняла. Чтобы он так и болтался в водах. Но за одну ночь они его приняли, показали, что там ничего нет. И вся эта информационная борьба закончилась. Могу сказать, что тогда это был такой на правительственном уровне, на уровне вот МИДа, это был очень такой мощный, дружественный шаг со стороны Мальты.
Хорошо, Игорь Ильич, желаю успеха вашему проекту. За лебяжьими будем наблюдать внимательно. За финишем Леонтьевского мыса, конечно. И надеемся, что действительно в районе Петровского, острова Ждановки, будет формироваться новый такой симпатичный кластер, открытый для горожан, в отличие от каменного острова большей его части, и более дружелюбный. Спасибо, в эфире был...
Да,
Игорь
спасибо
Онаков, генеральный директор компании «Леонтьевский мыс».
Да, и хочу всех с наступающим Новым годом, потому что он уже близко, и в наших мыслях он уже Новый год.
Практически, да. Всего доброго. В эфире была программа «Квадрат». Встретимся через неделю.